Рубрика «Из-за колючей проволоки». Олег Харченко. Собственное мнение Василия. Начинал я отстаивать свое мнение еще в школе. В 7 классе просто не хотел учиться и поэтому поджег школу. За это в 1974 году на 2 года попал доучиваться в Горловскую спецшколу для трудновоспитуемых. Многое меня не устраивало и там, из-за чего было 13 удачных побегов, не беря во внимание огромного количества попыток. Так вот, против своей воли, с горем пополам отучился. Начал утверждать себя в жизни, но не трудом зарабатывая на жизнь, как все обычные люди, а силой заставляя, чтобы с моим мнением считались, уважали его и прислушивались. После одной из драк умер человек, которого я жестоко избил. В 1977 году я попал на 3 года в малолетку. Уже на 1-м сроке во мне признали человека, с чьим мнением надо считаться. Отбывая срок за насильственное преступление, я тем же насилием заставлял, чтобы меня уважали. Ненавидя ложь, козлов, я во всех вопросах пытался найти справедливость, докопаться до истины, оберегаясь поспешных выводов. Заработав авторитет, я стал вершить воровские законы, отбывая новый и новый срок наказания. Имея признание со стороны заключенных, я отстаивал такое положение разными способами, в том числе и в постоянной борьбе с администрацией. Пытался обратить их внимание на то, что заключенные тоже люди, которых не надо превращать в живых трупов. Естественно, такие люди, как я, для этой структуры были ненужными, поэтому и избавлялись от нас, как могли. Годы шли. Наступил 1985 год. Я вышел после 5 лет лишения свободы. По логике, должен был умереть, но Бог, в которого я не верил, сохранил мне жизнь. Помню, как отсидел 45 суток в изоляторе со скудным питанием через день, в мороз, при разбитом окне, с едва ли греющей батареей, закрытой несколькими слоями железа, а на мне одна тонкая курточка и брюки. Не допустить смерти мог только Бог. 3-й срок я получил в 1988 году, 3 года, за ним в 1991 еще 4 года. На 4-м сроке попал в тубзону в Красноярском крае. Врачи сделали из меня подопытного кролика, пытаясь создать в моих легких туберкулому. Но Бог и тогда меня хранил. Все их усилия были тщетны, и, переболев в легкой форме, очень скоро я поехал на здоровую зону. Примерно в эти годы я впервые встретился с верующими, приезжающими со свободы. Вопрос религии я посчитал для себя интересным, много слушал о Боге, читал духовную литературу. Больше всего меня удивляло, что среди верующих встречал тех, которые в миру очень хорошо жили. И стереотип, что к Богу приходят только слабые, не видящие иного выхода и ничего из себя не представляющие, рушился. Чем больше я узнавал о Боге, тем больше возникало вопросов. Но моя ошибка состояла в том, что я пытался постичь Бога умом, а это невозможно. Представить себя верующим я никак не мог, и все мои мысли о Боге на том и остановились. Хотя в то время я пытался постичь не только Бога, старался понять женскую психологию, одновременно переписываясь с 12 совершенно разными женщинами. Одной из них была Марина. Она со своей семьей жила в Красноярске, прочитала объявление в газете, которое я давал, находясь в заключении. Марина переживала за безбрачную жизнь своих двух сестер и стала переписываться со мной, ища для них мужа. Постепенно, письмо за письмом, мы настолько привязались друг к другу, что не сестры, а она стала моей женой. После освобождения настала обыкновенная жизнь, работа, на которой не платят, и, естественно, постоянное давление в семье из-за нехватки денег. Это стало причиной очередного преступления – ограбления квартиры, за которое я получил 8,5 лет. Это был 1997 год. Тюремная жизнь выглядела более легкой, чем у людей на свободе, которые не могут вылезти из суеты и бесчисленных проблем. Но с другой стороны, отстаивать чьи-то интересы я уже не хотел, поэтому спокойно тянул срок, работая на промзоне. Но уважение к себе не потерял. Жил в элитной комнате вдвоем со смотрящим. Но как бы я красиво не рисовал картину, все чаще стали посещать мысли о том, что я сам сознательно перечеркнул свою же жизнь. Сидя на нарах, я проклинал себя за то, что бессмысленно разменял столько лет. Только задумайтесь. Освободившись, идешь на преступление, ища красивой жизни, легких денег, а в итоге очередной срок. И к чему вся эта красота? Деньги сводятся к голоду, железной наре, и вся свобода ограничена периметром зоны, а впереди годы срока. И неужели на свободе я не мог просто жить, быть свободным, нормально питаться и спать на обычной кровати? Постепенно я начал задумываться о смысле жизни, не хотел смиряться с действительностью, что мне уже под 40, а за спиной пустота. Единственное, что есть, это Марина, которой сам сказал, что может не ждать. Не дятел ли я, что все так? В конце срока я все больше задумывался о Боге. Согласитесь, человеческая справедливость лицемерна, переменчива, но в Боге я видел настоящую справедливость. Поэтому мысленно все больше понимал необходимость примириться с Богом, покаявшись. Но как это сделать? Для меня было непостижимо представить себя стоящим на коленях среди людей. Как на меня посмотрят? Что подумают? Что скажут? Я долго носил в себе это желание, пока однажды ночью, накрывшись одеялом, тихо, чтобы, не дай Бог, не услышали, попросил прощения у Бога. Вот таким было мое первое обращение к Господу из-под одеяла. Вскоре я решился сделать новый шаг. Пришел в молитвенную комнату на служение. Мой приход смутил присутствующих. Увидев меня, верующие не могли поверить, что такой уважаемый среди преступного мира человек пришел послушать об Иисусе. В тот день братья, находящиеся на служении, были настолько потрясены моим присутствием, что никто не встал во время молитвы на колени. Потом братья рассказали про свою надежду. «Если я останусь, то многие поймут. Если такие люди приходят к Богу, значит, в церковь приходят не только от безысходности». Некоторые спрашивали, зачем мне это надо? Постепенно все стало на свои места. Все привыкли к перемене во мне. Я стал регулярно посещать молитвенную комнату. Начал чувствовать какой-то свет, который наполнял жизнь новым смыслом, ободрял, разгоняя мысли о потерянной жизни и одновременно давал надежду, что будущее невообразимо прекрасно. Постепенно мне стало все равно, кто и что обо мне скажет. Так весной 2002 года, когда к нам на 87-ю приехали с вестью об Иисусе братья, я уже никого не стыдясь, стоял на коленях и просил прощения у Бога, тем свидетельствуя всем, что я стал христианином. 21,5 года я отсидел, чтобы понять настоящую цель жизни. Это Иисус. В июне 2002 года я вышел по УДО. Это было еще одним из многих чудес, которыми Бог наполнил мою жизнь. Ведь с таким положением пред законом, как у меня, без взяток не выйти. Марина дождалась, пока все Бог устроил. Я даже со своим послужным списком сразу нашел хорошую работу, в то время как много прекрасных, высокообразованных людей страдают от безработицы. Постепенно покаялась Марина, дочка, сын, невестка и мама. Я не смогу подобрать слов, чтобы описать красоту своей новой жизни. Сейчас я могу, не колеблясь, произнести слова. Я счастлив. Оглядываясь на свою жизнь, можете ли вы произнести тоже? Подумайте над словами Иисуса, записанными в Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Эти слова дают надежду всем людям обрести мир с Богом. Господь хочет спасти каждого человека. Единственная проблема в самом человеке, который не принимает призыв Божий. Невозможно охватить человеческим разумом любовь Бога к человеку. люди часто спешат с выводами, как будто нам дано право судить вместо Бога, поэтому самовольно выносят приговор человеку и, уже основываясь на этом приговоре, закрывают свои сердца от таких, как Вася. Но закрывала ли когда-нибудь свое сердце от него родная мать? Можно с уверенностью сказать – нет. Материнское сердце способно вместить в себя такого сына, потому что она его любит, он ее. Человек – это творение Божье, а Библия учит, что любовь Бога больше материнской. Слава Богу! Если кто-то скажет, что такие люди неисправимы, то будет полностью прав. В колониях есть должности, занимающие их люди производят воспитательные работы среди заключенных. Но эта работа лишь формальность. На практике все давно знают, что такие не перевоспитываются. Хотя многие из них пытаются взять себя в руки с твердым решением изменить свою жизнь. Но приходит время, и дьявол толкает на очередное преступление. Все повторяется снова. Но есть Бог. Пусть ни у кого такие слова не вызовут улыбку. Бог – реальная личность. Он совершает в людских судьбах великие чудеса. Он становится для человека отцом, наполняя человеческую жизнь безмерными благами. В Новом Завете, в книге «Деяния апостолов», рассказывается о человеке по имени Савл. Он представлен самым яростным гонителем учеников Иисуса Христа. Постоянно преследовал их, сажал в тюрьмы, отдавал под пытки, заставляя отречься от веры. В книге «Деяния апостолов» в 9 главе, в 1-2 стихе, о нем пишется так. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Сколько зла сделал этот человек! Пусть он был движим своим фанатизмом в Моисеевом законе, но зло есть зло, и такого человека Бог избрал для особого служения – быть апостолом язычников. Далее Священное Писание рассказывает о нем как о благословенном, искреннем, отдавшем себя служению Богу, пред которым умиляешься сердцем и берешь пример. Можно еще вкратце упомянуть о человеке, который первым из людей пошел за Иисусом в Царство Небесное. Это опасный преступник, который был распят рядом с Христом, но, умирая на кресте, он обратился к Господу, и он сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Так Господь нашел и Васю. Сейчас он руководящий брат в тюремной церкви, служитель, искренне любящий Бога.